все стали оглядываться, ища глазами Гэтсби. Должно быть, и в самом деле было что-то романтическое в этом человеке, если слухи, ходившие о нем, повторяли шепотом даже те, кто мало о чем на свете считал нужным говорить, понизив голос. Луна уже поднялась высоко, и на воде пролива лежал треугольник из серебряных чешуек, чуть-чуть подрагивая в такт сухому металлическому треньканью банджо в саду. Мы с Джордан Бейкер по-прежнему были вместе. За нашим столиком сидели теперь еще двое, мужчина примерно моих лет и шумливая маленькая девушка, от каждого пустяка готовая хохотать до упаду. Во время короткого затишья мужчина вдруг посмотрел на меня и улыбнулся.
«Мне ваше лицо знакомо. Вы, случайно, не в третьей дивизии служили во время войны?»
«Ну как же, конечно. В 9-м пулеметном батальоне».
«А я в 7-м пехотном полку. Недаром у меня все время такое чувство, будто мы уже где-то встречались».
Мы немного повспоминали серые, мокрые от дождя французские деревушки. Потом я сказал: «Никак не могу привыкнуть к положению гостя, незнакомого с хозяином. Ведь я этого Гэтсби в глаза не видал. Просто я живу тут рядом, и он прислал мне с шофером приглашение». Я заметил, что мой собеседник смотрит на меня как-то растерянно.
«Так ведь это я, Гэтсби?»
«Что? Ох, извините, ради бога».
«Я думал, вы знаете, старина. Плохой, видно, из меня хозяин».
Он улыбнулся мне ласково. Нет, гораздо больше, чем ласково. Такую улыбку, полную неиссякаемой, ободряющей силы, удается встретить 4, ну, 5 раз в жизни. Но тут улыбка исчезла, и передо мной был просто расфранченный хлыщ, лет 30 с небольшим, отличающийся почти смехотворным пристрастием к изысканным оборотам речи. Это пристрастие, это старание тщательно подбирать слова в разговоре я заметил в нем еще до того, как узнал, кто он такой. Почти в ту же минуту прибежал слуга и доложил, что мистер Гэтсби вызывает Чикаго. Тот встал и извинился с легким поклоном. Как только он отошел, я повернулся к Джордан. Мне не терпелось высказать ей свое изумление. Почему-то я представлял себе мистера Гэтсби солидным мужчиной в летах, с брюшком и румяной физиономией. Кто он вообще такой? Вы знаете?
Некто по фамилии Гэтсби. Вот и все.
Но откуда он родом? Чем занимается?
Ну вот, теперь и вы туда же. Могу сказать одно. Он мне как-то говорил, что учился в Оксфорде.
В глубине картины начал смутно вырисовываться какой-то фон, но следующее замечание Джордан снова все смешало.
Впрочем, я этому не верю.
Почему?
Сама не знаю. Просто мне кажется, что никогда он в Оксфорде не был.
Простите, пожалуйста. Возле нас стоял лакей. «Мисс Бейкер», — осведомился он, — «простите, пожалуйста, но мистер Гэтсби хотел бы побеседовать с вами наедине».
«Со мной?»
«Да, мисс». Джордан оглянулась на меня, недоуменно вскинув брови, встала и пошла за лакеем по направлению к дому. Пока я ждал, когда мне подадут мою шляпу, отворилась дверь библиотеки, и в холл вышла Джордан Бейкер вместе с Гэтсби. Он что-то взволнованно договаривал на ходу, но, увидев его, несколько человек подошли проститься, и его волнение сразу же заморозило светская любезность. Но тут раздался голос лакея из-за его спины. «Вас вызывает Филадельфия, сэр?»
«Сейчас иду. Скажите, пусть подождут минутку». «Спокойной ночи».
Он улыбнулся. И мне вдруг показалось, что это так и нужно было, чтобы я покинул его дом одним из последних, что он словно бы сам этого хотел и радовался этому. Я повернулся и прямиком по газону пошел домой. По дороге мне вдруг захотелось оглянуться. Обладка луны сияла над виллой Гэтсби, и ночь была все так же прекрасна, хотя в саду еще освещенным фонарями уже не звенел смех и веселые голоса. Нежданная пустота струилась из окон, из широкой двери, и от этого особенно одиноким казался на ступенях силуэт хозяина дома с поднятой в прощальном жесте рукой.
Как-то раз в октябре, лет 5 назад, я шла по Луисвиллской улице. На мне была новая клетчатая юбка в складку, ветер раздувал ее, и каждый раз, когда это случалось, красно-бело-синие флаги на фасадах вытягивались торчком и неодобрительно цокали. Самый большой флаг и самый широкий газон были у дома, где жила Дейзи Фэй. Ей тогда было 18. На 2 года больше, чем мне. И ни одна девушка во всем Луисвилле не пользовалась таким успехом. Она носила белые платья. У нее был свой маленький белый двухместный автомобиль. И целый день в ее доме звонил телефон. И молодые офицеры взволнованно домогались чести провести с нею вечер. Ну, хоть бы 1 часок. В тот день, подходя к ее дому, я увидела, что белый автомобиль стоит у обочины, и в нем сидит Дейзи с незнакомым мне лейтенантом. Они были настолько поглощены друг другом, что она меня заметила только когда я уже была в 3 шагах. Она говорила, а офицер смотрел на нее особенным взглядом. Всякая девушка мечтает, что когда-нибудь на нее будут так смотреть. Мне это показалось очень романтичным, оттого и запомнилось надолго. Звали офицера Джей Гэтсби. Дело было в 1917-м. На следующий год и у меня уже завелись поклонники, а кроме того, я стала участвовать в спортивных состязаниях, и мы с Дейзи виделись довольно редко. Сразу после перемирия состоялся ее первый бал. И в феврале все заговорили о ее помолвке с одним приезжим из Нового Орлеана. А в июне она вышла замуж за Тома Бьюкенена из Чикаго. И свадьба была отпразднована с размахом и помпой, каких не запомнит Луисвилл. Жених прибыл с сотней гостей в 4 отдельных вагонах. Снял целый этаж в отеле. И накануне свадьбы преподнес невесте жемчужное колье стоимостью в 350 тысяч долларов. Я была подружкой невесты. За 30 минут до свадебного обеда я вошла к ней в комнату и вижу, она лежит на постели в своем затканном цветами платье. В одной руке у нее бутылка Сотерна, а в другой какое-то письмо. «Дейзи, что случилось?» Сказать по правде, я испугалась. Мне никогда не приходилось видеть девушку в таком состоянии.
«Вот, вот, пожалуйста».
Она порылась в корзинке для мусора, стоявшей тут же на постели, и вытащила оттуда жемчужное колье.
«Неси это вниз и отдай кому следует, и скажи, что Дейзи передумала. Так и скажи им всем, Дейзи передумала».
И плачет, просто рыдает. Но ни одного слова она больше не вымолвила. Дали ей понюхать нашатырного спирту, положили лед на голову, и когда 30 минут спустя она вместе со мной спустилась вниз, жемчужное колье красовалось у нее на шее. А на завтра, в 5 часов дня, она, не моргнув глазом, обвенчалась с Томом Бьюкененом и уехала в свадебное путешествие по южным морям.